Глава 6. Корник. Едва я вышел из портала, перед глазами возникло сообщение. Обновление заданий «Путь шамана. Шаг 2» и «Поиск тотема». Учитель шаманов Корник явился в Дальгор навстречу с вами и находится в гостях у Алмиса. Навестите его. Класс задания классовое. Да ладно. Мне так не хватает нормальных навыков шамана, я даже начал планировать купить портал Ван Хурс, найти Корника и обучиться. За обратную дорогу не волновался. Прошло бы 2 дня, и меня телепортировало обратно. Раз есть 3 попытки невозвращения, почему бы не воспользоваться одной? Ничего страшного не случится. Но раз Корник сам приехал в Дальгор, то обязательно нужно к нему зайти. Только после банка и старушек. Неизвестно, куда учитель может меня забросить и насколько я у него задержусь.
«Чем могу быть полезен?»
Неизменный гремлин сидел за своим столом и что-то писал. «Мне должны были передать предметы, и хочу получить вещи по паролю Hellfire, Лазурит, Дворфы».
«Ожидайте!»
Глаза гремлина помутнели. Прошло несколько мгновений, и его взор вновь обрел резкость.
«Спасибо! Вещи и письма ожидают вас в личной комнате. Прошу обратить внимание, что на ваш денежный счет было зачислено чуть больше 12 тысяч золотых. Точную сумму можете узнать в описании перевода. Отправитель – мэр Дальгора».
«Спасибо за информацию». Обрадованно поблагодарил я гремлина и отправился в свою личную комнату. Все-таки продали пойманного мною гоблина. 12 тысяч золотых – очень приятная неожиданность. Посреди комнаты валялась большая куча одежды. Я взял первую попавшуюся вещь и посмотрел ее свойства. Кожаный наплечник мастера Рика. Прочность 600. Защита от физического урона 80. Защита от магического урона 40. Плюс 24 выносливости, плюс 32 интеллекта. Класс предмета – редкий набор. Количество предметов в наборе 8. Требования к уровню 20. Создано Рик Меткий. Набор из 2 предметов, плюс 50 интеллекта. Набор из 4 предметов, плюс 200 защиты от всех типов урона. Набор из 8 предметов, плюс 300 интеллекта. Хомяк упал на спину и начал дергаться в диких конвульсиях от экстаза и любви к Анастарии. Сейчас он был готов не только отдать ей воинов-орков, но и обязаться создать прочие шахматные фигурки в ближайшие 2 часа. Комплект из 8 предметов с такими характеристиками мог стоить порядка 50 тысяч золотом. Пока жаба старалась привести хомяка в чувство, я принялся надевать на себя полученные вещи. Отложив перчатки, повышающие ремесло, в сторону, я с удовольствием посмотрел на свои характеристики. Да, выносливость 238, интеллект 757, защита от всех типов урона 280, защита от физики 840. А я еще думал, что с кольцами являюсь читером. Это просто с мастером Риком знаком не был. Откуда у предметов для 20 уровня, пускай и редкого качества, такие статы? На столе лежали несколько писем. Открыл первое из них, прочитал, и сразу стало все понятно. «Махан, доброго времени суток. Как и обещала, отправляю тебе несколько вещей. Извини, за такой короткий срок не смогла найти плащ. Рик делать их не умеет, а у остальных наших портных для 21 уровня ничего не было. Я дала задание купить у обычных торговцев NPC плащ твоего уровня с подобающими характеристиками. Но нужно время. Скоро отправим. Кольца и цепочку не отправляю. Ты сам ювелир и сможешь сделать намного лучше того, что есть в моем распоряжении. Как ты видишь, вещи, что тебе были отправлены, слегка необычные. Они были изготовлены нашим мастером, Риком Метким, имеющим 12 уровень ремесла. Ты должен понимать, сколько такой набор может стоить на аукционе. И это я не говорю про свитки. Как видишь, клан Феникс крайне заинтересован, чтобы ты влился в наши ряды. Мы не стали отправлять тебе дешевку, которую можно купить у любого торговца. Теперь о главном. Нам нужно поговорить. Свяжись со мной как можно скорее. Я уже неоднократно себя ругала, что передала тебе односторонний амулет связи. Для исправления ошибки отправляю тебе нормальный 2-сторонний, чтобы иметь возможность связаться с тобой в любое время. Так вот,
Твоя проверка на предмет Лейти была красивой и неожиданной. Я оказалась к ней не готова. Да, их нет в нашем клане. Мы взяли Карачуна, чтобы клан получил первое убийство подземелья Мушу. Остальная троица отказалась вступать, засев в безопасной зоне Анхурса и ожидая твоего решения по вступлению. Как сказал Эрик, если Махан вступит, то и мы за ним пойдем. Если нет, то не обессудьте. Обещание нужно выполнять. Сейчас его кинем. Где гарантия, что не кинем Феникс? Оно вам надо? Достойный ответ. Я даже зауважала этого дворфа. Хеллфайр неразумно поступил, приукрасив насчет их наличия в клане. Мне пришлось его поддержать, обманув тебя. Хелл думал, что ты сразу побежишь к нам за своими друзьями. Но все получилось просто великолепно. Если бы ты пришел в клан, то мы бы провалили задание Вестника. Его суть проста – дать тебе возможность выполнить какое-то поручение. Я уверена, что у тебя много вопросов. Готова на них ответить. Еще раз, свяжись со мной. Всего в письме не напишешь. Основная причина, по которой ты нужен клану – твое ремесло третьего уровня и шахматные фигуры Кармадонта. Ты, конечно, можешь отнекиваться, что не ты их сделал, но попробуй сам взвесить все «за» и «против». Насколько я поняла, голова у тебя есть. Ремесло мы вычислили элементарно. Карачун рассказал о кольцах, их характеристиках. Мы сравнили с рецептом и вычислили дельту. Ничего сложного. Единственный вопрос, возникший у Рика. Каким образом ты меняешь характеристики? Ведь для открытия конструктора необходим 150 уровень персонажа и 100 развития любой профессии. Про цепочку заданий даже говорить не нужно. Она в одиночку не проходится, физически. Наши аналитики до сих пор ломают голову, как так получилось, даже ставят под сомнение слова Карачуна. Но Эрик, я с ним по этому вопросу специально связалась, подтверждает, что ты менял свойства создаваемых колец. Все мои аналитики в шоке и разводят руками. Это третья причина, по которой мы хотим видеть тебя в нашем клане. Как видишь, я играю в открытую. Твой ход, ювелир. С уважением, Анастария, глава клана Феникс. Хорошо, что в личной комнате есть стул. Поэтому я не свалился на пол, а просто присел. Так, стоп. Думать буду потом. Сейчас прочитаю остальные письма и буду принимать решение, если останется чем. Открыл второе письмо и погрузился в чтение. Махан, привет. Слушай, возникла какая-то непонятная фигня. Нашей боевой тройкой мы собрались в Анхурсе уже на второй день выхода с рудника. Как вдруг к нам обратились представители клана Феникс, чтобы мы вступили в клан. Предложение, конечно, заманчивое, но мы твердо решили дождаться тебя. Кидать никто не хотел. Сегодня ко мне пришла сама Анастария, лидер клана Феникс. Спрашивала насчет добычи малахита, полученных вещей и места, которое мы заработали. Я не думаю, что эта информация тайная, поэтому честно ей все выложил. И про пятое место, и про то, что каждый из нас получил. Она очень интересовалась про тебя, про кольца, про то, как ты менял характеристики. Это тоже рассказал, хотя теперь думаю, что зря я это сделал. В общем, будь в курсе, тобой интересуются в Фениксе. И мы ждем тебя в веселом гноме, через 2 месяца с хвостиком. Приехать к тебе не можем, ты уж извини. ПКшеры достали. Только выйдешь из города, они тут как тут. Если можешь, вышли наши деньги, что в подземелье остались. Как ты напряг с ними? Эрик. Выйду из колотовки, с меня пиво. И пускай в Барлеоне не пьянеют, но пиво точно с меня. Эрик с братьями меня не кинули, а я уже расстраиваться собирался. Теперь что у нас в третьем письме? Махан, привет. Отправляю лазурит. Надеюсь, ты уже можешь с ним работать. 50 кусков лазурита тебе должно хватить надолго. До дня рождения Анастария осталось 4 недели. Не подведи меня. Хеллфайр, глава клана Феникс. Первое, что я сделал, пока не начал обдумывать письма, сходил к гремлину и отправил Эрику 10 тысяч золотых и полученные в подземелье перчатки. Все, отправил и забыл. А то все время глаза мозолили. Также написал ему письмо, что со мной все в порядке. Через 2 месяца отправлюсь в Анхурс. Правда, топать мне около недели. После чего уселся в личной комнате, и тут меня накрыло. Руки дрожали, а в голове не было ни одной здравой мысли, кроме «Что делать?». Очень скоро у меня в голове созрел эпический план. В Дальгор приехал Корник, Раз приехал, пусть объяснит, что у меня за глюки с чувствами. Почему головой я хочу Феникс, а сердцем нет? С принятым решением действовать оказалось намного проще. И я принялся запихивать в мешок вещи, сотню свитков «Огненная стена» с огненным уроном в 1000 единиц и горку лазурита от Хеллфайра. Остался двухсторонний амулет связи. Тоскливо на него посмотрел, но все же повесил на шею. На самом деле с ним все просто. Либо я его беру и пользуюсь, либо возвращаю назад со всеми вещами. Вещи я посмотрел. Возвращать их не хочу. Во всяком случае, пока. Чувствовать себя полностью продавшимся тоже как-то не хотелось. Поэтому, взвесив все «за» и «против», я написал ответ. «Анастария, доброго времени суток. Огромнейшее спасибо за вещи и свитки. Как только из них вырасту, то отремонтирую и верну в целости и сохранности. Ты правильно указала. Я прекрасно понимаю, сколько такой набор стоит. Может, для тебя такая сумма ничего не значит, но для меня она просто огромна. Даже если я вступлю в Феникс, находиться на позиции бедного родственника, которому с барского плеча перепадают вещи, не хочу. Быть балластом я не привык. Шаман Махан». Еще раз перечитал письмо. Вроде бы ничего не обещал, но в то же время ни на что не соглашался. Пока не разберусь со своими глюками, буду делать такие вот отписки. Отправил письмо, и тут меня посетила шальная мысль. Новое письмо. «Hellfire, привет. Лазурит получил, буду пробовать. Тут такое дело. Я рассказал о Настарии про вторых, которых встретил в провинции Кронг. Узнал Плинта, да и то по Фениксу. У меня есть просьба. Отправь мне, пожалуйста, ники и голограммы внешнего облика 20 ведущих игроков клана Феникс и вторых. Нужно же знать, кому можно доверять, а кого следует избегать всеми силами. Если Hellfire ответит, то я знаю, как выполню его заказ по шахматам для Анастарии. Дворфов ему подавай. Сейчас».
«Милок, не поможешь слабой женщине?»
Пелагея все так же стояла в дверях дома, протягивая в сторону пробегающих игроков конверт. Некоторые игроки останавливались, их взгляд туманился, наверняка залезали в гайд, чтобы уточнить информацию по заданию, и спустя несколько минут тут же убегали дальше. Выполнять социалку никто не желал. «Приветствую, уважаемая!» Я подошел к старушке и наклонился. «Выполнил я ваше поручение, получил сокровище Свитебела, брата вашего. Вопросы у меня возникли, ответите?»
«Ты, милок, вначале службу сослужи, а потом вопросы задавай».
Отповедь Пелагеи обухом ударила по голове.
«Раскричался тут! Брат, Свитебел, сокровище! Ходишь, словно красная шапочка, которая пирожки бабушке принесла. Не буду тебе ничего рассказывать. И не вздумай меня к Матрёне нести, как в прошлый раз. Надо мной, почитай, все соседи смеялись после этого. Нет уж, второй раз такого позора я не потерплю. Вмиг стражу крикну».
«Вот тебе и раз. У меня же задание на тебя завязано, бабуся. А ты упираешься». Посмотрел в свойствах свою привлекательность с Пелагеей. 1. В прошлый раз хоть двойка была. Стоп. В прошлый раз я выполнил задание, поэтому привлекательность и повысилась. Это уже потом я старушек чаем напоил. Давайте я письмо отнесу. Все одно по пути.
«Ой, и вправду. Письмо-то еще не отправлено. Каждый же норовит за счет старых и немощных заработать».
Пелагея завела шарманку о несправедливой жизни NPC в Бролеоне, но я ее слушал сквозь уши. Если не ошибаюсь, то в ближайшие несколько часов моим ногам не позавидуешь. Я оказался прав. У Матрёны моя привлекательность тоже оказалась равна 1. Прочитав мне нотацию, что нужно жить дружно, заботиться о младших и уважать старших, она передала мне ответное письмо. Вернулся к Пелагее и обнаружил, что привлекательность повысилась до 2. Вот так я и курсировал между старушками, выслушивая не только их нотации, но и мнение о себе со стороны игроков. «Вот тормоз! Это же социалка! Бросай ее!»
«Пошли в инст! Тут ловить нечего!»
«Чувак, а что ты творишь? Решил узнать, кто быстрее устанет, ты или старушки? Ну-ну!» Игроки, снующие по Дальгору, не отличались особой толерантностью.
На их глазах больной на голову шаман бегает между NPC-старушками, передает письмо, получает новое и тут же возвращается. Ну не придурок. На 40-м круге старушки начали повторяться. В том смысле, что они заново принялись говорить про то, что за счет старых и немощных людей все пытаются заработать. Наконец, этот момент настал. 5 часов вне колотовки ушли в минус. Но, возвращаясь очередной раз к Пелагее, я знал, что получу. Привлекательность с Пелагеей — 100.
«Поди замаялся, родимый!»
Совершенно другим тоном проговорила старушка, как только я отдал ей ответ Матрёны.
«Полдня между нами бегаешь. Верст 20, небось, намотал. Мы уже и не знали, что писать. Пустые сообщения отправляли. Но ты продолжал их передавать, не заглядывая внутрь. Неси меня к Матрёне. Поговорить надо».
«Давно бы так». Осторожно обхватив Пелагею, я доставил ее к Матрёне, словно ценнейший груз. «Еще бы не ценнейший. От них зависит мой тотем».
«Ох, Пелагея, всегда ты к упертым баранам благоговела».
Матрёна встретила нас у дома, наблюдая за транспортировкой сестры.
«Вот почему такая несправедливость, а? Почему он к тебе пришел, а не ко мне? Я, может, тоже покататься хочу». «Матрёна, завидуй молча».
Пелагея жестом показала, куда ее поставить. «Уважаемые, я к вам по делу». Я опустил на землю довольную старушку и решил не тянуть время.
«Вот неугомонный!»
— всплеснула руками Матрёна.
«Все спешит и спешит куда-то. Нужно было нам подольше его проверить, как думаешь?» «Брось, сестренка, мы и так его изрядно погоняли. Он даже слова дурного не сказал, а ты его неугомонным обзываешь. Так что ты хотел-то?» «Нет уж!»
Опять встряла Матрёна, как только я открыл рот.
«Что мы, как голодьба перекатная, на пороге околачиваемся? Заходите, у меня и поговорим».
Дом Матрёны не изменился, такой же белый и светлый, каким был в прошлый раз.
«Матрён, сделай нам чайку. Махан, конечно, вкусный чай делает, но уж больно от него голова потом болит. Давай лучше сами».
Пелагея на правах гостя расположилась в кресле и принялась командовать сестрой.
«И то правда. Что это мы на сухое горло говорить будем?»
Заволновалась хозяйка и отправилась на кухню.
«А теперь рассказывай, как лихо лесное умудрился победить?»
Старушки внимательно уставились на меня. Я хотел было отнекиваться, мол, не было никакого лиха. Но потом подумал, что портить отношения со старушками мне не с руки. Парой предложений описал свои злоключения, не забыв упомянуть про дракона.
«Выходит, не обошлось без Аарон Экситоликуса», —
задумчиво проговорила Матрёна.
«Не думала, не гадала, что у тебя в тотемах дракон. Покажешь?»
«Не могу, не настоящий я шаман. Не прошел должного обучения, поэтому призвать дракошу не могу еще пару дней. А откуда Свитебл знает Аринокситоликуса? Язык можно сломать с такими именами».
«Называй его просто дракон. Брат узнал из древнего свитка, где они живут. А дальше все делал, как ты. Собрался он неугомонный и пошел к ним в гости. Так он подружился с Аринокситоликусом и не расставался с ним 20 лет».
«И где этот свиток сейчас?» Я старался не дышать, чтобы не спугнуть старушек.
«Назад я сама доберусь».
Не отвечая на мой вопрос, Пелагея встала, поправляя платье.
«Спасибо, Махан, что освободил лихо. Неправильно поступил брат, когда посадил его сокровища охранять. Томилось оно, скучало. Что касается свитка, непросто к нему путь найти. Ох, как непросто. Мы тебе этот путь уже рассказали. Услышал ли ты нас, али нет, дело твое. Ступай. И не приходи к нам более. Будем делать вид, что тебя не знаем, и поручений больше не дадим».
Только я открыл рот, чтобы возразить, как неведомой силой меня скрутило и вытолкнуло за дверь. Громкий хлопок закрывающейся двери совпал с появлением сообщения. Обновление задания «Поиск тотема». Свитебл нашел древний свиток, в котором был описан путь в страну драконов. Где сейчас находится свиток, загадка, которую вам предстоит разгадать. Сестры купца дали необходимые подсказки. Если узнать не получится, обратитесь к учителю шаманов. Я зло посмотрел на дверь, за которой скрылись старушки. Какие подсказки мне только что дали? Перебрал в голове весь разговор, но не обнаружил ни одной зацепки. Обращаться к учителю шаманов буду в самый последний момент, когда пойму, что сам не смогу найти тотем. Упускать питомца, который может обладать редкими характеристиками, нельзя. Стандарт Барлеоны. Делаешь сам – получи плюшку. Просишь помощи – получи пирожок. Вкусный, но маленький. Хочу плюшку. И где это мы ходим? Если передо мной основная служанка Алмиса, то он явно отдает предпочтение упитанным женщинам. Господин Алмис с гостем уже заждались. Когда вы пожалуете? Даже чай по третьему кругу пьют. А вас все нет и нет. Безобразие! Кэтрин, веди его сразу в гостиную. И не стоит бурчать. Шаманы не задерживаются. Они приходят тогда, когда считают нужным. Послышался голос бывшего учителя, от которого служанка мгновенно умолкла. Сверкая глазами, показывая, что будет за мной непрестанно следить, она проводила в комнату, где меня ожидали два человека. Вернее, человек и полностью закутанный в серый плащ разумный. Судя по росту, либо гном, либо долго и много болевший дворф. «Корник?»
«Времени на лишние разговоры у нас нет», —
послышался из-под капюшона голос глубоко пожилого человека.
«Алмис, твою задачу я описал. Предупреди остальных».
«Да, учитель, я все понял».
«Что касается тебя, юный ученик, нам нужно отправляться. В Барлеоне грядут большие перемены, и тебе нужно к ним подготовиться».
Корник взял меня за руку, и в тот же миг квартира Алмиса исчезла, как и весь Дальгор. Ошеломленными глазами я смотрел на упирающиеся в небеса горы. Золотая аура, окружавшая меня и Корника, задерживала снег, вихрем носившийся в округе. Неужели Корник — предвестник? Я открыл карту, чтобы посмотреть привязку к провинции, в которой мы очутились. Да, одна из окраин свободных земель, недалеко от океана, разделяющего материки Барлеоны. Карта услужливо показывала мне туман во всех масштабах, контуром отображая границу между сушей и океаном. Этой местности у меня не было. Ничего, вечером нарисую. Только кроме прокачки картографа, я не представлял, где еще может пригодиться эта карта. Мало того, что у черта на куличках, так сюда просто так не добраться. Между нами и Империей Малабар находится Картос. Корник шумно вдохнул морозный воздух, пропускаемый аурой, после чего откинул капюшон и посмотрел на меня огромными, когда-то карими, а теперь уже выцветшими глазами пожилого гоблина.
«Ждать тебя в Анхурсе нет времени. Грядут ужасные события, поэтому нужно подготовиться. Для начала тебе нужно получить тотем. Сейчас мы отправимся к драконам, где ты принесешь клятву верности верховному правителю. Затем...»
«Простите, учитель, но мне нужно получить тотем самому. И откуда я набрался такой наглости?» «Я благодарю вас за желание помочь и ускорить этот процесс, но мне нужно самому найти путь к верховному правителю. Если я правильно понял, то это должность главного дракона». Корник несколько мгновений буравил меня пронзительным взглядом.
«Хорошо. Если сможешь обосновать, почему ты должен найти драконов сам, а не воспользоваться моей помощью, то я соглашусь. Но твое обоснование должно быть непререкаемым».
«Не могу я это обосновать. Это что-то внутри меня. Я чувствую, что должен поступить именно так. И если воспользуюсь вашей помощью, результат будет на порядок хуже». Я решил не ходить вокруг да около и рассказать Корнику правду. Какой бы нелепой она ни была. Пускай он и NPC, но он умный NPC, обладающий доступом к необходимой мне информации. Если мне не помогут разобраться со своими чувствами, то в один прекрасный момент я с ума сойду от противоречий логики и чувств. Тяжело это для человека. Всю жизнь руководствоваться головой, причем неважно какой. Добавил я про себя, вспоминая причину своего попадания в тюрьму.
«Это самое железное обоснование, какое только может дать шаман!»
В голосе Корника послышались довольные нотки.
«Судя по всему, наш процесс обучения будет существенно укорочен, если ты пользуешься своими чувствами. Теперь не будем тратить времени, присаживайся!»
Подавая пример, Корник уселся прямо в снег.
Для начала скажи мне, что ты знаешь про шаманов?»
«Еще один Пронто. Орк тоже задал мне такой вопрос, прежде чем отправить на испытание. Тогда я ответил глупо. Не хотелось бы еще раз позориться. Открыл гайд по шаманам, освежая в памяти ступени, и хотел было радостно рассказать о них Корнику, как очередной приступ внутреннего противоречия меня остановил. Не это сейчас нужно гоблину. Явно не об этом он спрашивает. Что я знаю про шаманов? Я закрыл глаза и постарался прислушаться к собственным чувствам, после чего медленно произнес. «Шаманы! Шаманы! Говорящие с духами! Дух шамана должен быть тверд, стоек, гибок и мягок». С закрытыми глазами, полностью погрузившись во внутренний мир, я даже перестал замечать пронизывающий ветер. Эти слова говорил Пронто, великий дух воздуха. Наверняка и я могу их сказать.
«Все верно, ученик, но это чужие слова!»
Сквозь пелену мыслей до меня донесся голос Корника.
«Не говори словами других, ищи свои!»
В голове всплыло сообщение Шилопопой. «Думают маги, шаманы чувствуют». И тут у меня словно лампочки в голове включились. Я понял, что нужно ответить Корнику. «Нельзя описать, кто такой шаман. Как можно описать ветер, радугу или боль? Это можно только почувствовать. Тот, кто не принимает для себя суть шамана, никогда не сможет понять, кто же такой шаман. А тот, кто понял, не сможет подобрать слова, чтобы рассказать об этом другим. Для меня быть шаманом означает руководствоваться чувствами. Для Пронта – собственным долгом, для вас, учитель, возможно, чем-то другим. Для каждого из нас быть шаманом – это найти собственный путь и идти по нему до самого конца. Что я знаю про шаманов? Ничего и одновременно все. Я не знаю того шамана, который получится из меня после обучения. Мне нужно будет изучать все заново. У меня до сих пор есть вопросы ко мне теперешнему. Но одно я знаю. Если ты шаман, то ты уникален. Я имею в виду настоящих шаманов, а не тех, кто смог получить тотем, но не в состоянии достичь звания великого шамана. Обновление класса игрока. Класс «Начинающий шаман» заменен на «Элементный шаман». Обратитесь к учителю для обучения работы с духами стихий. Внимание игрока! Вами заработан ранг «Элементный шаман» без получения тотема. Если в течение 2 месяцев вы не сможете получить тотем, ваш ранг будет понижен до начинающего шамана.
«Верховный дух был прав. У него есть шанс», —
пробормотал Корник. На несколько мгновений наступила тишина, разряжаемая только воем ветра.
«Мне нужно научить тебя многим вещам, юный ученик», —
продолжил гоблин через несколько мгновений, когда я пришел в себя и открыл глаза. Усевшись в позу лотоса, я приготовился слушать предвестника. До возвращения в Колотовку еще около 30 часов. Времени на обучение достаточно.
«Начнем с вызова духов. Сейчас ты элементный шаман, у которого нет собственного тотема. Но в любом случае тебе доступен вызов духов стихий. Всего существует 4 типа духов. Огонь, вода, воздух и земля. Каждый тип духа состоит в свою очередь из 4 классов. Массовый и единичный урон. И такое же лечение. Да, не удивляйся. Даже духи огня умеют лечить».
«Так, понятно. Мне сейчас будет доступно 16 духов, при этом в активную зону можно добавить только 8 вызовов. Придется чем-то жертвовать. На начальных уровнях это не страшно. Но начиная с 100-го нужно будет подстраивать активную зону под противника. Глупо вызывать духа огня в саламандру или духа воздуха в воздушного элементаля».
«У каждого типа духов, — продолжил Корник, — который будет тебе доступен, есть свой ранг. Чем чаще ты пользуешься определенным типом духов, тем сильнее становятся духи этого типа. Ты должен выбрать, в каком направлении будешь развиваться, так как усиливать можно только 1 тип из 4. Усиление действует на всех духов, которых можешь вызывать сейчас или будешь в состоянии вызвать потом, от младших до верховных».
С этим тоже все ясно. Начинается работа по прокачке навыка. Нужно выбрать 1 школу, или как они называются у шаманов, тип, и работать с духами только этого типа. Чем чаще вызываешь, тем мощнее вызываемый дух становится. Жаль, что я проскочил работу с младшими духами. сейчас бы уже имел специализацию. Ты должен уяснить, что духи призываются не бесплатно. Ты должен делиться с ними либо своей жизнью, либо дарами. Простые духи требуют себе в дар хлеб. Не забудь, раз в неделю, если желаешь уменьшить количество отдаваемой духом жизни, ты должен совершить приношение. Приношение осуществляется на алтаре, который имеется у каждого шамана. Свой ты получишь позже. Смущавший меня момент тоже разрушен. С самого момента, как я стал начинающим шаманом, я гадал, каким образом осуществляется приношение. В гайдах об этом ни слова. Даже один раз чай духом оставил в доме Елизаветы, но он никуда не исчез. Оказывается, алтарь нужен. И последнее, что ты сейчас должен знать про шаманов. Чтобы никто не усомнился, что ты элементный шаман, тебе полагается плащ. Держи. В руках Корника словно ниоткуда появился кусок материи, увешанный перьями. Осторожно приняв вещь в руки, я развернул ее, стараясь не повредить перья. Неужели мне предстоит ходить в этом? Хочу быть предвестником, как Корник. Никаких внешних атрибутов и глупых плащей. Вздохнув, я надел плащ и посмотрел на его свойства. Плащ рудокопа, который был у меня еще с Прика, давно следовало поменять. А раз замену Анастария не прислала, буду пользоваться тем, что дают. Шаманский плащ Корника. Прочность сломать невозможно. Описание. Увеличивает ранг призванного духа на 2. Штраф за вызов всех духов уменьшается на 10%. Плюс 15 интеллекта, плюс 5 выносливости. Класс предмета редкий, только для шаманов. Ограничение по уровню 20+. Теперь настало время обучения. Отныне ты – элементный шаман. Корник вскинул руки, что-то прокричал, и вокруг меня закружился снег, который не проникал сквозь сферу, а перед глазами одно за другим начали появляться сообщения. Вы изучили призыв духа воздушного исцеления. Тип духа – воздух. Описание. Вы обращаетесь к миру духов, призывая духа, отдающего часть своей сущности пострадавшему. Сила призываемого духа и количество отданной сущности зависят от вашей характеристики интеллект и ранга духа. Время камлания – 2 секунды. Стоимость призыва. Уровень персонажа – делить на 2 жизни вызывающего. Стоимость исцеления – уровень персонажа умножить на 4 маны. Восстанавливает интеллект умножить на 3 жизни. Невозможно вылечить земляные сущности. Дворфы, кобальды, гномы. Наносят дополнительное лечение воздушным сущностям. Воздушные элементали. Вы изучили призыв духа воздушного укола. Тип духа – воздух. Описание. Вы обращаетесь к миру духов, призывая духа в противника, забирающего часть его жизненной силы с собой. Сила призываемого духа и объем забранной у противника жизненной силы зависят от вашей характеристики интеллект и ранга духа. Время камлания 5 секунд. Стоимость призыва, уровень персонажа делить на 2 жизни вызывающего. Стоимость атаки, уровень персонажа умножить на 4 маны. Урон и интеллект умножить на 3 единиц. Дальность 40 метров. Невозможно атаковать воздушные сущности. Воздушные элементали. Наносят дополнительный урон земляным сущностям. Дворфы, кобальды, гномы. Духи воздушной волны исцеления и воздушной стены обеспечивали лечение и урон по площади. В принципе, неплохо, только и урон, и лечение в каждом из выученных призывов были в 3 раза меньше, чем в одиночную цель. При наличии 3 и более противников или пострадавших – выгодное дело. В противном случае нужно работать по целям раздельно. Аналогичные призывы изучил по воде, огню и земле. Суть их не менялась, разница была только в названиях. Из того, что я сразу запомнил, огненными духами нельзя было лечить людей и тауренов, водяными – орков и троллей, земляными – эльфов и пикси. То же самое по урону, везде были свои ограничения. «Тебе нужно выбрать тип духа, который ты будешь совершенствовать, ученик», – донесся до меня голос Корника, когда я разобрался со всем списком заклинаний. Шаман должен сделать выбор в самом начале и следовать ему всю свою жизнь. каким бы ошибочным он ни был. Неужели в голосе Корника мелькнула грусть? Вот теперь я призадумался. С одной стороны, выбор очевиден – огонь. Урон у всех четырех типов одинаков, но с психологической точки зрения все боятся огня. Не знаю внешнего оформления призыва, но какие-нибудь искорки от того, что призвался именно огненный дух, должны появляться. Единственное, что останавливало – невозможно лечить людей. Прокачивать определенные типы духа с невозможностью собственного лечения глупо. Тогда что? Земля, воздух или вода? Может, монетку кинуть? «Ты сделал выбор?» – поторопил меня Корник. «Вот нетерпеливый. Я тут думаю, а он под руку говорит». «Да, учитель, вода. Я выбираю водяной тип». «Поясни выбор». Я могу опять сослаться на чувства, но сейчас руководствовался обычным расчетом. Огонь и воздух отметаются сразу, так как я сам, да и мои друзья, люди, гномы и дворфы. Если я не смогу призывать в них усиленных духов, зачем тогда они нужны? Остаются вода и земля. Хотел взять землю, но увидел, что в этом случае есть ограничения по эльфам. Пусть не друзья, но знакомые эльфы у меня есть. Остается только вода. Орков и троллей не знаю, кроме Пронта, а его можно вылечить и простым духом. Когда я упомянул Пронта, лицо гоблина расплылось в улыбке. «Да, этого барана можно вылечить даже обычными бинтами. Ничего его не проймет. Значит, так тому и быть. Отныне и впредь твой личный тип духов – вода». «Определен личный тип духов – вода. Ранг призыва духов воды – первый». Я добавил огненные и водяные заклинания в активную зону, заполнив все 8 дополнительных слотов. Теперь готов к любым трудностям. «Учитель». Раз зашел разговор о Пронто, я хотел бы узнать, что произошло в тот злосчастный день, когда он вступил в поединок с Шиамом, и где сейчас Гераника. И мой самый главный вопрос – что со мной происходит? Почему я головой принимаю одни решения, а душой – другие? При этом, когда руководствуюсь головой, получается полная чушь. «Это все, что ты хотел бы сейчас узнать?» – вопросительно поднял бровь Корник. «Или еще есть парочка вопросов? Ты не торопись, подумай. Вдруг что упустишь?» «Ох, как Корник сейчас напоминает Алмиса. У NPC-шаманов что, в настройках прописано отвечать вопросом на вопросы?» «Нет, еще не все. Еще я хотел бы узнать причину того, почему вы прилетели ко мне в Дальгор. Что грозит Боррелионе? К чему такая спешка с обучением и получением тотема? Что должен сделать Алмис?» «Теперь все». По горам разнесся смех гоблина. «По всем правилам, ты должен был смущенно попросить прощения за свою несдержанность, склонить голову и ждать моего разрешения на вопросы. Но, видимо, про такую вещь, как правило, ты не слышал». Корник хитро посмотрел на меня. «И это хорошо. Прежде чем отвечу тебе на вопросы, я хочу, чтобы ты вызвал духа. Поговорить мы можем в любом месте, а провести тренировки, оставаясь незамеченными Гераникой, только здесь. Исцели меня». «Исцелить? Не вопрос. Вроде сложного тут нет ничего». Выделив себя, я принялся вызывать духа исцеления. «Разве это проверка?» «Так, баловство одно». «Получен урон. Уровень жизни снизился на 2036. 2316 – призыв духа огня. Минус 280. Защита от огня. Итого жизни 384 из 2420. Внешнее оформление у духа огня было, да еще какое. На пару мгновений я стал похож на бенгальский огонь, с которого в разные стороны разлетались искры. Хорошо, хоть больно не было. Видимо, собственные духи боль не наносят. Но откуда? Я же лечиться хотел. Огромнейшим усилием воли я надавил себе по рукам, чтобы не вызвать в себя еще одного духа исцеления. Нет уж, хватит одного раза. «Празднично, красиво!» — послышался ехидный голос гоблина. «Только что-то результат не такой, какой должен от лечения быть. Думаю, хватит себя изводить. Пробуй на мишени». В нескольких метрах от меня появился манекен-мишень, которую часто используют игроки для отработки последовательности ударов или заклинаний.
«Продолжай дальше!»
Я выделил манекен 30 уровня и решил призвать в него атакующего духа воды. Даже если ошибусь, то просто вылечу манекен. Ошибся. Внимание! В связи со смертью уровень опыта уменьшается на 30%. Духи массового урона наносят в 3 раза меньше урона, чем дух для одиночной цели. Но сейчас мне этого хватило за глаза. Слишком много у меня интеллекта, и слишком мало жизни оставалось после первой неудачной попытки. Точка возрождения находилась на том же самом месте, куда привез меня Корник. Манекен, практически полностью засыпанный снегом, показывал, что за 12 часов моего перерождения снег не унимался.
«Я уж думал, что ты решил навсегда в серых землях остаться», — раздался бурчащий голос старого гоблина.
Повернулся и увидел, что учитель сидит на приволоченном откуда-то ковре и пьет горячий напиток. По-прежнему окруженный золотистой аурой, он насмешливо окинул меня с головы до ног и добавил.
«Предлагаю помощь. Я учу тебя правильно пользоваться духами, но ты задаешь мне только один вопрос. Если разберешься с духами сам, отвечу на все ранее заданные вопросы. Делай выбор».
«При чем тут выбор? У меня же есть гайд и форум. Хватит тупить, пора читать. Итак, вызов духов». Час, потраченный на курение мануалов, не принес результатов. В официальной документации не было ни слова о том, каким образом пользоваться духами. Точнее, информация была, но не та, что мне нужна. Все ссылались на какой-то режим выбора духов, но как в него попасть, не говорилось. Я так понимаю, это и есть присвоение духов активной зоне способностей. Стоп, а где выбор духа? Это раньше у меня было всего 2 призыва, поэтому я не забивал себе голову такими глупостями. Сейчас же у меня духов заметно прибавилось. Наверняка нужно указать, из какой ячейки активной зоны делать призыв. Пробуем. Выделив заснеженный манекен и отойдя на всякий случай подальше, я мысленно выбрал духа воды и начал призыв. Итак, что у нас с результатом? Урона я не получил, что не могло не радовать. Но вот то, что вместо урона в манекен прилетел дух лечения, было как-то неправильно. Хорошо, хоть прилетел не огненный, а водяной дух. Получается, первый выбор идет на тип духа. И еще один нужен на выбор варианта призыва. Урон или исцеление. Пробуем. В очередной раз выделил манекен, выбрал духа воды, повторил выбор духа и начал призыв. Есть! От манекена во все стороны разлетелись брызги воды, практически мгновенно превращаясь в сосульки. А холодно оказывается. Не хотел бы я очутиться тут без золотистой сферы. Но это все вторично, у меня получилось. Я смог самостоятельно разобраться с призывом духов. Насмешливо смотря на гоблина, повторил призыв. Манекен, дух воды, призыв. «Хе-хе!» — послышался смешок гоблина, когда вокруг манекена образовалась лужа воды, в которой мелькали бестелесные духи, периодически нанося урон. «Все верно, духи воды только в массовом варианте призыва. Не работает моя схема, нужно дальше думать». Через пару часов экспериментов до меня дошло, что самостоятельно обучиться вызову нужного мне духа я не смогу, не хватает мозгов. «Неужели сдаться пришел?» — ехидно спросил меня Корник. «Мне подсказка нужна. Хотя бы направление, куда двигаться». Смущенно пробормотал я. «В таком случае у тебя будет только 2 вопроса. Согласен?»
«Согласен.
В любом случае 2 вопроса больше, чем 1. А самостоятельно я не мог понять, в чем проблема. Не помогали ни мозги, ни внутреннее чутье. Мало того, даже старые, привычные малые духи молнии и исцеления перестали вызываться по требованию. Что-то отказалось работать в моем шаманском колдунстве, когда я скакнул в элементного шамана.
«Тогда вот тебе подсказка. Ты правильно работал над тем, кого ты вызывал. Теперь подумай над тем, как ты это делаешь».
«Как я делаю призыв? Беру бубен, ударяю по нему колотушкой, пою строчку «У шамана 3 руки» и все, дух призван. И тут у меня перед глазами встали шаманы, которых я видел раньше». Они без остановки колотили в бубен, постоянно что-то напевая. Может, все дело в этом? Нужно постоянно находиться в состоянии призыва? Да, 10 секунд, и мир изменился. Точнее, изменился не мир, а мой игровой интерфейс. Практически четверть обзора закрыли 8 прозрачных духов. Они постоянно крутились, словно демонстрируя себя со всех сторон. Под 4 духами располагался счетчик, судя по всему, ранг духа. Сейчас на нем сиротливо мерцала единица. Слабенькие у меня еще духи воды, слабенькие. Рассматривая обновленный интерфейс, я прекратил вызов. Прошло 10 секунд, и интерфейс с духами исчез. Так вот, каков режим работы с духами. Выделив манекен, я еще раз вызвал режим, после чего сосредоточился на одном из духов воды и послал его в цель. «Вам!» Манекен содрогнулся, и, разметая снег во все стороны, полетели брызги воды. Я повторил призыв этого же духа, и вновь манекен сыграл роль фонтана. Неужели получилось? Около 10 минут я игрался с вызовом духов, излечивая себя, манекен, даже Корника, недовольно пробурчавшего что-то наподобие «Вроде большой, а ума совсем нет». Прекратив камлание, я вышел из режима работы с духами. С одной стороны, удобно. Нужные духи всегда передо мной, как на ладони. Скорость их вызова увеличивается за счет удобного интерфейса. Но в то же время получается, что именно из-за этой стороны шамановских способностей класс не популярен. Пока войдешь в режим, пока вызовешь духа, тебя уже 300 раз кинут в контроль и не спеша отправят на перерождение. «Два вопроса ты заслужил. Думай внимательно, прежде чем их задать». Голос Корника вернул меня в реальность. Они не изменились. По-прежнему хочу знать, что произошло в тот злосчастный день, когда Пронто вступил в поединок с Шамом, и почему я головой принимаю одни решения, а душой другие. И прежде чем Корник открыл рот, добавил: «Только огромная просьба. Ответ хочу получить полный, а не что-то вроде «был поединок, и ты можешь чувствовать правильный путь». Это я и так знаю. Учитель, если у нас нет времени, то отложите загадки на потом и ответьте на вопрос прямо. После колотовки я приеду в Анхурс, приду к вам в гости, и мы устроим игру в угадайку. Сейчас действительно нет времени». Ваша репутация с советом шаманов увеличилась на 10 пунктов. До дружелюбия 990 пунктов.
«Хе-хе», — улыбнулся гоблин. «Я действительно собирался ответить тебе таким образом, слово в слово. Придется, видимо, новый ответ придумывать. Хе-хе.
А просто ответить максимально полно».
«Отвечать просто неинтересно. Ты же не хотел лететь к драконам, сам решил свиток найти. И нечего смотреть на меня такими глазами. Неужели ты думаешь, мы с Алмисом не следили за тобой, когда ты бегал между почтенными дамами? Я могу полностью ответить на один вопрос и расплывчато на второй. Выбирай, что тебе важнее».
«Тогда рассказывайте про Пронто. С собой я как-нибудь разберусь сам, а потерять нить к событиям многолетней давности нельзя. Это важнее».
«Выбор сделан. Слушай же, ученик, что с тобой происходит. Ты шаман. Особенность шаманов заключается в том, что они могут ощущать специфические вещи в пределах окружающего их мира. Например, шаман всегда знает, что на него кто-то смотрит в упор. Либо чувствует, что где-то неподалеку происходит драка или засел неприятель. Это только внешние проявления, то, что могут сообщить им духи. Но порой появляются необычные шаманы. Те, кто умеет чувствовать не только внешние проявления мира, но и его внутреннюю часть. Одни называют это интуицией, другие — предчувствием. Но суть от этого не меняется. Это способность предвидеть». Такие разумные есть среди магов, воинов, охотников, шаманов. В любом классе может появиться свободный житель, который не ощущает, но чувствует. «Почему ты можешь это делать? Вопрос к тебе. Я не знаю, кем ты был в прошлой жизни. Надеюсь, ты сможешь понять это самостоятельно».
Корник сделал паузу, предоставляя мне возможность обдумать его слова. Получается, что возможность чувствовать – это специфика не шаманов, а именно игроков. Игроков, которые могут предчувствовать. Игроков, использующих чувства в реальном мире. Перед глазами всплыла картина, как я стал свободным художником Барлеоне. Мне было около 20 лет, когда начал изучать взлом и безопасность информационных систем. Ну а что еще может изучать студент филологического факультета древних языков? Перспектив роста никаких, карьеры среди любителей древности не сделаешь. Поэтому я выбрал компьютерную безопасность. 2 года упорного и монотонного чтения книг, тренировок, тестов, знакомств с такими же больными на голову людьми. Пока в один прекрасный момент корпорация не объявила конкурс. Конкурс на взлом Барлеоны. В те времена игроков в ней было еще немного, несмотря на активную пропаганду правительства. Виртуальных миров хватало, зачастую даже лучшего качества. У игроков был выбор. И тут объявляется конкурс. Тот, кто сможет завладеть аккаунтом другого игрока, либо получить доступ к его персональному счету, получит в качестве награды 30 тысяч золотых монет, уже к тому времени приравненных к реальным деньгам. Длительность конкурса – 2 недели. Количество победителей не ограничено. В Барлеоне начался хаос. Хакеры всего мира взялись за дело, и практически неделю Барлеона была недоступна. Лежали сервера, взламывались аккаунты, удалялись персонажи. На форумах стоял жуткий вой от игроков. В судах лежали тысячи жалоб, но корпорация стойко переносила все невзгоды. Политика была выбрана, и ей следовали, несмотря на текущие результаты. Хаос длился неделю, но затем внезапно прекратился. Совсем прекратился. Пострадавшим игрокам возместили потери, вручили памятные подарки, вроде все успокоились. И через полгода был объявлен 2-й конкурс. Суть его была такой же, как и у первого. Тот, кто сможет взломать игру и получить доступ к данным другого персонажа, получит награду. Только вот сумма увеличилась. 1 миллион золотых. Барлеона держалась неделю, пока в дело не вступила наша боевая тройка. Да, работали мы втроем. Я, мой знакомый, разработавший защиту, которую применяла Марина на своем имитаторе, и наш учитель. Тот, кто научил нас всему и вся. «Настоящий хакер не просто знает лучше всех свое дело», — любил повторять он. «Хакер умеет чувствовать. Если вы не в состоянии почувствовать, что сейчас нужно нажать сюда, а потом пройти туда и запустить тот скрипт, то никогда вы не сможете называть себя хакером, продвинутым программистом, безопасником, хоть гуру взлома, пожалуйста. Но хакером вы не будете никогда». Мы ломали Барлеону 3 дня, но результата не было. Обновленный имитатор напрочь блокировал все попытки пройти защиту. За 2 дня до окончания конкурса мы, как обычно, собрались в доме моего знакомого и планировали дальнейшие шаги. Мыслей ни у кого не было, поэтому мы практически опустили руки. Вот тогда все это и случилось. Уставившись отрешенным взглядом в расшифровку импульсов, передаваемых от моей капсулы, и сравнивая ее с аналогичной расшифровкой другого игрока, я принялся случайным образом менять настройки управляющего контура, который мы поставили между капсулой и серверами игры. Что я делал, я не могу объяснить даже сейчас, 7 лет спустя. Но что-то я набирал, что-то изменял. В тот момент я считал это правильным. Мой знакомый хотел меня отвлечь, но учитель одернул его, приказав не мешать. Через 20 часов, усталый и голодный, я завалился на пол и уснул. У меня получилось. Я смог смоделировать на программном уровне данные другого игрока в своей капсуле. Да, результат был не идеальным. Для повторения такого действия необходима точная настроечная таблица капсулы игрока, под которого нужно подключиться. Но это не важно. Важно то, что я мог войти персонажем другого игрока в Барлеону. Когда я проснулся, в квартире остался только мой друг. Учитель вызвался оповестить весь мир о том, что результат получен, поэтому ему пришлось нас покинуть. Оказалось, покинул он нас навсегда. В корпорации, когда разобрались с моим способом, который уже бывший наш учитель назвал своей разработкой, тут же предложили ему работу, выплатили обещанный приз, и конкурс завершился. В течение месяца были внесены изменения в капсулы, корпорация бесплатно их заменила, поэтому повторить взлом было уже невозможно. А еще через пару месяцев нам пришло письмо от учителя, в котором тот с сожалением отметил, что столь бездарных учеников у него еще не было. Он сожалеет, что согласился нас взять, и приз оставляет себе в качестве компенсации за потраченное на нас время. И если мы недовольны, всегда можем обсудить с ним наши претензии в игре. Мой знакомый в тот же день удалил своего персонажа и, насколько я знаю, до сих пор принципиально не заходит в игру. Говорит, что ему и в реале неплохо. Я держался 3 года, превратившись в свободного художника. Делал все, чтобы насолить Барлеоне извне. Глобальных дыр не находил, но на жизнь хватало. При этом всегда находил недокументированные особенности игры именно благодаря чувству того, что в конкретной функциональности что-то неправильно. Потом, после очередного расставания с девушкой, сделал себе персонажа. И понеслась. Выходит, игра каким-то образом позволяет, если не развивать, то обострять чувства, что есть у нас в реальности. Не только у меня, но и у других игроков. Тех, кто не может объяснить, почему не нужно лететь этим самолетом или ехать на этом поезде. Просто потому, что нельзя. «Если ты закончил медитировать, то я продолжу». Корник никуда не исчез, пока я погряз в воспоминаниях. «Ты интересовался, что случилось 12 лет назад между Пронто и Шамом. Так слушай». Я с трудом заставил себя сконцентрироваться на том, что говорит гоблин. «Воспоминания — штука хорошая, но нужно жить настоящим». 12 лет назад ученик Алмиса потерял голову и перешел на сторону Картоса. Гераника попросил темного властелина взять его в ученики и полностью утратил возможность вернуться в Малабар. В качестве доказательства твердости своего решения Гераника принес в жертву темному властелину души 40 шаманов, от великих до верховных. Взамен владыка Картоса наделил его таким могуществом, что даже я не смог с ним справиться. Пришлось с позором бежать. По силе Гераника сейчас практически сравнится с императором или темным властелином. Но возможность лишить его силы оставалась. До тех пор, пока верховные духи не подтверждают силу шамана, его можно лишить этой силы. А верховные — очень неторопливые сущности. У нас был целый месяц. Пронто предложил создать шаманский круг. Шам был против. Он не верил, что брат ушел на темную сторону и не хотел собственными руками его уничтожать. Между ним и Пронто возник конфликт, после которого орк бросил вызов главе совета. Вопреки всем нашим правилам и законам, само сражение между верховными шаманами было быстрым и скоротечным. Но что-то мне не понравилось. Я ощущал присутствие постороннего духа на поле боя. Даже не духа. Не могу сказать точно, но это никак не могли вызвать ни Пронто, ни Шам. Глава совета был силен, но он не мог вытолкнуть Пронто из круга. Я лично учил этого зеленого упрямца, поэтому прекрасно осознаю его силу. Пронто был сильнее, но проиграл. Орк отказался отвечать на мои вопросы, твердя только то, что раз он проиграл, значит, такова его судьба. Фаталист несчастный. Может, у тебя получится что-то вытащить из этого дуба. Кто знает. Обновление задания восстановления справедливости. Заместитель главы Совета Шаманов Корник убежден, что на поединке присутствовала посторонняя сущность. Но у него нет никаких доказательств. Вам необходимо узнать правду о поединке Пронто. А где сейчас Гераника? Непроизвольно вырвалось у меня. Это третий вопрос, но я на него отвечу. Сейчас он охотится за мной, не вылезая при этом из замка темного властелина. Пусть он формально остался великим шаманом, но по силе намного превосходит предвестника. Да что предвестника, даже советник не сможет выйти победителем в поединке с ним. Теперь же, ученик, тебе пора возвращаться. Ты не должен наделать глупостей. На так горячо любимый тобой рудник можешь вернуться после того, как все закончится. Что закончится? Лимит вопросов закончен, даже превышен. Ты сам скоро все узнаешь. Следующая наша встреча состоится, когда Верховный Дух Верхнего Мира посчитает тебя готовым к испытанию для посвящения в Великие Шаманы. И еще. Корник посмотрел снизу вверх мне в глаза. Когда придет время выбирать, делай свой выбор душой, а не разумом. Держи свой алтарь. Получен предмет. Алтарь для приношения духом. Место в мешке не занимает. Мир моргнул, и я очутился перед воротами в Колотовку. Храп стражников, демонстрирующих запахом дыхания свою приверженность власту, грохот молота в кузнице и тройка косарей неандертальского вида уже настолько стали родными за последние несколько недель, что я почувствовал себя дома. Подмигнув пробегающему карапузу, двинулся на двор к Елизавете. Ответа на то, что имел в виду Корник, когда говорил про выбор, у меня не было, поэтому забивать голову такими вещами я не хотел. Если он считает, что скоро все узнаю, значит так тому и быть.